Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях журналист, корреспондент, телеведущий, автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ и просто профессионал с большой буквы Ирада Зейналова. Ирада, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Честно говоря, вы меня так представили, что я даже покраснела. Если бы это было видно на радиоволне, она бы была бордовой.
Ирада Артандиловна, ну вы, без преувеличения, одна из самых популярных и, я даже сказала бы, самых любимых телеведущих, журналистов.
Особенно у наших студентов.
Наших
это без шуток. Мы всегда проводим опросы для того, чтобы понять, кого им интересно слушать. Вы всегда в топ-3 тех, кого они очень хотели бы послушать и узнать поподробнее о вас, о вашем жизненном и профессиональном пути.
То есть вы настоящая такая модель для подражания. Но мы знаем, что вы не сразу пришли в эту профессию, да, у вас такое первое образование техническое. Вот как получилось так, что вы связали свою жизнь вот с журналистикой, с телевидением?
И даже с международными отношениями.
С международными отношениями,
действительно...
но про это мы попозже поговорим. Был кто-то или что-то, что повлияло вот на ваш этот выбор?
Вы знаете, это было, с одной стороны, время, потому что я, конечно, хотела быть журналистом. Я хотела поступать в МГИМО, в МГУ, куда угодно. Мне родители сказали нет. Вот сначала заканчивай нормальный технический вуз, как это было принято на самом деле в Советском Союзе. И вот когда у тебя в руках будет диплом, ты можешь заниматься чем угодно. Я буду абсолютно спокоен, что профессия у тебя в руках есть, которая позволит тебе хотя бы кусок хлеба заработать. Ты станешь инженером. И я пошла в МАТИ. Это была совершенно новая профессия, то, что сейчас называется нанотехнологиями. И для меня было потом удивительно понять, что термин «исчезающей профессии» касался не тех, кто там, я не знаю, подковывает лошадей или делает вручную бочки, или плетет макраме, а исчезающие профессии – это были мы, хай-тек. Потому что в МАТИ тогда был очень прогрессивный ректор, и впервые был организован факультет порошковых материалов и защитных покрытий. Никто не понимал, что это, но это было очень нужно. Это была совсем новая профессия. И это был первый набор. Или второй. Ну, как-то вот, то есть это был один из первых наборов. Никто даже еще толком не понимал, что мы будем делать. Но мы делали фантастические вещи. Причем настолько фантастические, что нам, правда, пришлось поехать на стажировку в Америку для того, чтобы сделать свои мастерс, как это сейчас называется. То есть диплом я делала в Америке и в очень хорошем университете, который входит в Ivy League. И мы даже докладывали свои данные в Вашингтоне в каком-то невероятном исследовательском институте. То есть наши дипломы были изобретениями. Но когда мы вернулись, мы защищали уже дипломы в России. Но профессия была настолько новой, что защищались мы на английском языке. Не было даже терминов, не было названия оборудования на русском. Настолько это был прям вот пик прикладной науки. И мы занимались тем, что разрабатывали технологии для, грубо говоря, стелс. То есть «Буран» тогда был очень модный. Мы прорабатывали все возможные вариации его обшивки. Это было, как сейчас, наверное, скажут, там, дико круто, на острие и тому подобное. Никто из нас практически в профессии не остался, потому что она умерла сразу же. Денег на науку не было. Очень много моих соучеников, там, студентов, с которыми мы заканчивали, уехали, потому что мы реально занимались большой наукой, которая была востребована в мире. Мне как-то в голову не пришло никуда уезжать абсолютно, потому что, ну как, ну я люблю эту страну. У меня уже в тот момент я понимала, что я хочу жить здесь. Я сначала работала переводчиком, потому что тот самый диплом, про который говорил папа, приложить было негде. Это начало 90-х. Я работала переводчиком у корейцев. Это же ужасно престижно было познакомиться с кем-то из СА, из МГИМО. Это были почти небожители. И вот я знакомлюсь с ребятами, которые мне говорят: слушай, вот есть работа, $15 в день переводчиком. Это были кошмарно огромные деньги, невероятные. Мы ее не возьмем, потому что, ну, для нас это мало. Мы же из СА. Я возьму. А что нужно делать? Говорит, переводить при строительстве ньюсрума. Я говорю, что такое ньюсрум? Говорит, ну, разберешься на телевидении. Я какие-то попытался выучить за ночь термины. Ну, какие там интернета в том понимании, в котором сейчас не было. Я пришла, и оказалось, что это здание, которое сейчас принадлежит телеканалу России, тогда это называлось ВГТРК, и в нем нужно с нуля построить ньюсрум. Что такое ньюсрум, никто не понимал. Когда я увидела проект, я поняла, что это какой-то космолет, который воткнут внутри сталинского здания. И вместе с компанией огромной, такой, это была глобальная компания, в которую входили всевозможные специалисты из Англии, из Нидерландов, из Америки, из Франции, мы строили первый в России ньюсрум. То есть то, что вы сейчас видите, когда вести выходят в эфир, когда сидит ведущий, за его спиной люди, ну, это было невообразимо. До этого момента диктор сидел в студии один, за ним была написана программа «Время» там или что-то. И вдруг мы делаем open space, в котором сидят люди, они двигаются, они что-то там. Мы это делали своими руками. И вот таким образом я вошла в телевизионный мир. Вышла замуж за репортера. И с другими репортерами мы стоим в курилке, и они мне говорят: слушай, ну, наверное, тебе нужно становиться как-то одной из нас. Я говорю: ну нет, ну я же замужем за одним из нас. Он говорит: нет, быть замужем за одним из нас и быть одним из нас – это две большие разницы. Поэтому ты пока никто. Я говорю: ну и нафиг вас, снобов. А потом как-то я родила Тимура, сижу в декрете, приходит моя подруга, которая к тому моменту была назначена ведущей, и говорит: слушай, завтра у меня первый эфир. Я говорю: я тебя поздравляю, так здорово. Он говорит: у меня нет смены. Я говорю: ну, это менее здорово. Ты должна завтра выйти и мне помочь как редактор. Я говорю: я ничего не умею. Я просто никогда не работала на телевидении. Я технарь, я могу тебе собрать стелс. Она говорит: нет, мне не нужен стелс, мне нужен текст. Это же вызов, с одной стороны. С другой стороны, ну, это подруга, которой нужно помочь. Я говорю: ну, хорошо. Я оставляю его с мамой, Тимоху, и отправляюсь на телевидение. Прихожу, и мне говорят: слушай, знаешь, как получается, что у нас кто-то не пришел, сюжет надо написать. Я говорю: что такое сюжет? То есть, нет, в принципе, я уже представляла, потому что все-таки, ну, как бы, ну, я же терлась в этих кругах. Я говорю: а как я его напишу? Он говорит: ну, слушай, вот вообще неинтересно, как ты его напишешь, но надо это сделать через час. И вот так вот началась моя телевизионная
про
карьера.
Про что был первый сюжет?
Первый сюжет, мне кажется, вот если я как раз подумала, о чем же был мой первый сюжет. Первый мой сюжет, по-моему, был про кризис на грузино-абхазской границе. И я вот писала как могла. К тому моменту я уже знала принципы англосаксонской журналистики, то есть три источника: показ мнению обеих сторон, показ независимого эксперта и тому подобное. И это нужно было сделать. Это по присланным редакционным материалам. То есть это нужно было еще набрать международные перегоны, с которых нужно было снять информацию, все это расшифровать. То есть вот за час я совершил какую-то адовую штуку. И потом это началось каждый день. Потом каждый день я выходила в эфир, и у меня был просто свой какой-то уже жанр, что вот идет новости, нормальные люди их пишут, а потом я. Меня учили наговариваться, меня учили писать. Мне казалось, что очень красиво то, что сейчас многие злоупотребляют. Наверное, уже школа как-то теряется. Меня учили, что не нужно играть словами, чтобы реализовать свою какую-то вот, я не знаю, там, творческую колбасу, которая возникла в твоей голове. Напиши так, чтобы люди смогли это услышать, понять и тому подобное. Не нужно придумывать форму, нужно делать содержание. И вот с этим со мной работали люди, которые это умели делать. Меня заставляли читать книжки, которые мне помогали это делать. Я приходила, например, если у меня сюжет был уже более поздний период, когда мне уже разрешали работать на прайм-тайм, то есть на 8 вечера, я приходила к 8 утра и начинала писать. Например, какой-нибудь там, я не знаю, день рождения одного из Битлов, как сейчас помню. И вот я пишу, и я пишу 8 уже вариантов. То есть я прихожу к шеф-редактору, он, не читая, рвет и говорит: переписывай. То есть он понимает, что я вряд ли написала хороший вариант. И вот с 8 утра до 8 вечера я сидела в слезах, переписывала, но мне в голову не приходило сказать: знаешь что, шел бы ты, а? То есть я знала, что это делается для меня. Я помню, у меня один из сюжетов был «Столетие Луи Армстронга». Я его делала неделю, я знала про Армстронга все. Я даже добыла его впервые напечатанные в «Мелодии» медные болванки с его первыми изданными в Советском Союзе песнями. То есть вот настолько была глубина проработки, ведь очень важно. И интернета, считайте, не было. То есть можно было пойти в одну комнату где-то на 5-м этаже, там сидели специальные девочки, которая называлась «Команда аналитиков», и вот у них был интернет, и можно было нажать. И когда я первый раз нажала, я обалдела. И оказалось, это был, по-моему, Гластенбери фестиваль я делала. И я оказалась на сайте этого Гластенбери. Мама дорогая, там майки продаются, места. То есть это где-то происходит в Англии. А я прям... Это был настоящий культурный шок. Поэтому, поскольку интернета не было, каждому сюжету, который я знала заранее, я покупала книжку на тему этого сюжета, прочитывала за ночь. И после этого только шла в эфир.
Но, тем не менее, многое зависит от технического задания. Поскольку вы могли писать про Пола Маккартни, а надо было про Джорджа Харрисона. Говоря про техническую составляющую вашей профессии, я уверен, что многие наши радиослушатели, когда себе представляют политические новости, они видят только картинку и работу непосредственно телеведущего. А кто еще вовлечен в этом процессе? Вот вы сказали репортеры, выпускающие редакторы. Вот как на винтики, на атомы можно разложить процесс создания политических новостей, которые мы все потом потребляем?
Это работа гигантской команды.
Угу.
Телевидение на самом деле – это не творчество, это ремесло. Ремесло тяжелое, часто неблагодарное, круглосуточное, требующее невероятной отдачи. То есть ты должен понимать, что если ты начинаешь заниматься, там, даже не телевидением, журналистикой, ты отдаешь все. Ты жертвуешь всем временем, своими какими-то желаниями, жизнь своими слабыми, все что угодно.
Угу.
Поэтому политические новости – это не просто огромная машина, которая стоит очень дорого на самом деле. Когда начинают говорить там типа «вот федеральные каналы финансируются государством» или «вот независимые каналы финансируются крупными корпорациями», потому что это ужасно дорого. Все, что связано с прессой, сейчас технология такова, что не бывает независимых СМИ. Поэтому, конечно, вот у меня сейчас есть своя команда, в которой есть продюсеры, в которой есть администраторы. Это тоже важно, потому что билеты в командировку тебе должен кто-то купить, пока ты собираешь свои вещи. Шеф-редактор, монтажеры, режиссеры. И у меня команда крошечная, и она примерно 20 человек.
И это крошечная.
Это крошечная команда. А если вот всех брать, кто занимается, при этом, вот, например, когда мы смотрим телеканал «Россия», это гигантская команда, это министерство, которое все работает для того, чтобы выходили новости. Самое престижное на любом телеканале – это новости, которые составляют костяк его вещания с определенным шагом. Этот шаг нельзя нарушать, этот шаг нельзя изменять. То есть, например, если НТВ выходит 10, 12, 16, 19, 22 – то этот шаг, он исторически сохраняется. То же самое сохраняется на Первом канале, да, там 9, 12, 15, 18, 21. Это ритм, в котором существует твой канал. Ты не можешь подумать, что типа, что-то мне 21 не нравится, сделаю-ка я 20. Нет, эти эксперименты проводились, это невозможно, потому что у зрителя есть историческая привычка. Вот он в 9 включает и видит программу «Время», в 7 он включает и видит программу «Сегодня», в 20 он включает это «Вести». Мы держим некое водяное перемирие, что мы не скачем по чужим тайм-слотам. Это с одной стороны. С другой стороны, новости – это скелет, все остальное – считайте гарнир, который зарабатывает деньги. Новости – это дорого, никогда не приносят денег. Это затратная статья жизни канала. Остальной гарнир – это шоу, сериалы, всевозможные какие-то, я не знаю, документальные фильмы. Это все должно принести деньги для того, чтобы вышли новости. И команда, которая работает – это спецназ. Это вот как бы наша внутренняя градация даже не престижа, а уровня ответственности вещания.
И вот в этой спецназе, вот эта альфа-группа, если можно сказать, насколько мы знаем, есть те, кто вещают из студии, будучи ведущими, есть репортеры, которые добывают информацию, вот что называется, с полей самых разных точек мира. И, насколько мы знаем, вы очень долгое время работали именно репортером в самых разных местах. Можно вас попросить рассказать, пожалуй, самые запоминающиеся аспекты вашей работы? Не знаю, какие-то регионы, локации, может быть, конфликты, события, которые дались вам, ну, тяжелее всего, пожалуй.
Существует мнение, зрителю интереснее смотреть живую картинку. Mm-hmm. Зрителю интереснее смотреть негативные события в виде войны, какой-то переворотов, природной катастрофы. Uh-huh. То есть некий негатив.
Mm-hmm.
И кажется, что самое тяжелое, это правда, скорее всего, работать именно в горячей точке.
Mm-hmm.
То есть это работа, которая вызывает наибольшее зрительское уважение. И при этом парадокс в том, что тяжелее всего работать именно на самых обычных темах.
Угу.
Я обожаю. Выехал на горячую точку, добрался туда. Во-первых, ты уже герой. Ты сам чувствуешь, что ты герой. Твоя редакция чувствует, что ты герой. Зритель понимает, что ты герой. А главное, что в этот момент все происходит помимо тебя. Если идет война, она идет война. Тебе главное что?
Красивая картинка.
Красиво. Снял я на фоне танка, такой миленький стою, волосики поправил. Ты понимаешь, что у тебя есть обратный билет чаще всего.
Угу.
Нас нельзя сравнивать с солдатами в этой ситуации. Нас нельзя сравнивать с мирными жителями. Принцип, по которому мы живем, он странный. То есть толпа бежит от землетрясение, мы бежим на землетрясение. Толпа бежит от пожара, мы бежим в сторону пожара. То есть всю жизнь ты бежишь против толпы, всю жизнь ты должен провоцировать свое проникновение в наиболее опасное место. Угу. И это, конечно, вызывает невероятное уважение. Особенно сейчас во время СВО, там ребята работают просто вот невероятно героически. Но то, с чем вот что мне тяжелее всего давалось, вот ты возвращаешься такой героически, всем это тяжело дается на самом деле. Пахнешь поездами и опасностью, такой Хемингуэй, сидишь в редакции, первый день тебя все обнимают, ты клевый, ты специалист, ты проник там в дворец Каддафи. А на следующий день ты такой сидишь, грызешь ногти и подплакиваешь, потому что, во-первых, тебе надо написать отчет, в котором ты половину документов не смог получить, вторую потерял. И бухгалтерия так типа, а что у нас с бумагами? А кто у нас на проезд на ослике по Кандагару не взял чек? И ты такой, какой Кандагар? Ну, послушайте, какой ослик? Какой чек? Ну, послушайте, там бумаги не существует, там на камне люди писают. А что теперь с этим делать? И такой беспомощный. Это с одной стороны. С другой стороны, тебе говорят, слушай, ну, ты отдохнул свои там положенные 2 дня после горячей точки? Mm-hmm. Такой, да, я отдохнул, я все постирал. А теперь, пожалуйста, в Коломне прорвало трубу. И вот это самое тяжелое. Потому что ты идешь к людям, которых психологически... Вот ты находишься, например, в Ливии. Но это чужие тебе люди. Как бы ты им ни сочувствовал, какой бы ужас там ни происходил, ты вернешься, ты не останешься в этой ситуации. А когда ты приезжаешь на прорыв трубы в Коломне, это твои люди. Среди них может быть твоя бабушка. Ты с ними разговариваешь, ты должен им помочь. Они надеются на тебя. Ты можешь изменить их ситуацию. Да, в Ливии ты тоже, наверное, донесешь до мирового сообщества, но это какая-то такая большая настоящая журналистика. А тут ты оказываешься глаза в глаза с людьми, которым ты обязан помочь, и психологически ты не можешь ничего с этим сделать. Вот это самое тяжелое.
Возвращаясь к такой приземленной журналистике, связанной с проблемами нашей страны, я знаю, что вы работали в том числе и на открытых линиях президента, когда ему нужно было отвечать на подобного рода вопросы. Вот когда происходит такой сбор информации, вот как правильно донести, что вот конкретно в Коломне прорвало трубу, это важно, а аналогичная ситуация в другом городе, это не важно. Вот как в таких ситуациях
важно
правильно...
Здесь нужно понимать, что когда ты собираешь информацию под общение с президентом, во-первых, этим занимаются специальные все-таки люди, это колл-центры, это общественники и тому подобное. Здесь с точки зрения журналистики важнее. Вот ты сидишь и думаешь, вот мне сейчас нужно будет задать вопрос президенту. Человеку очень занятому, человеку, которому докладывают, и он, скорее всего, в курсе. И если эта ситуация продолжает существовать, а я хочу о ней спросить, прорыв трубы в Коломне, она почему-то продолжает существовать. Mm-hmm. Потому что нет же людей, которые типа, у меня в Коломне прорвало трубу, да и фиг с ней. То есть каким-то образом что-то такое происходит, что не дает ситуации разрешиться. Mm-hmm. Ты должен сформулировать тогда для себя, ты должен понять, из-за чего она возникла, почему она не решается, насколько она стандартная для страны. Чтобы не просто... Господин президент, у меня лампочка в подъезде перегорела. Это несправедливо по отношению, грубо говоря, к уровню задачи вопроса. А ты должен сформулировать проблему, которая показала бы, что она стандартна для страны, и ее решение касается многих. Тогда это справедливо. Или ты должен рассказать о том, что только ты видел... И почему-то это видел только ты. Ведь не бывает же, что очень редкая ситуация, когда один человек обладает этим знанием. Это, наверное, только космонавт на Луне, да? То есть вот у меня, например, была тяжелая ситуация в 2000 или 2001 году, когда в городе Краснотурьинске в роддоме погибло сразу 9 младенцев от инфекции. И я пришла к своему шеф-редактору, я еще не была ведущей, я была репортером, я говорю, послушай, или мы настоящие журналисты, или мы грязь из-под ногтей. Нужно ехать в этот Краснотурьинск и разбираться. Он говорит, ну, слушай, ну, это очень далеко, и это локальная ситуация. Не может быть. 9 младенцев не может быть локальной ситуации. Это значит, что там существует некое нарушение, от которого гибнут люди. И я реально, я добиралась до этого Краснотурьинска, то есть мы летели в Екатеринбург, 700 километров ехали на машине по какой-то адской дороге, тайге и тому подобное. Мы приехали в этот крошечный городок, в котором проблема была элементарная. Врачи то ли не могли... то ли не делали мытье рук. То есть инфекция внутрибольничная переносилась руками стафилококковая. И я вернулась с этим материалом, и тогда мы достукивались как раз до администрации, там типа, товарищи, послушайте, там роддом, который находится вот в такой ситуации. Вряд ли это единственный роддом в этом регионе. Там огромный завод, эти люди работают на заводе, а что может быть страшнее, чем паника матерей для работающих на этом заводе? У вас город просто с вилами на администрацию пойдет, это надо решать срочно. И вот это то, что ты можешь съездить, посмотреть, и сам решить, потому что ситуация простая, но если власть на местах этого не делает, ты должен этому помочь.
Мне это очень откликается, поскольку это сопределено с нашей профессией. Во-первых, что нынешние студенты, молодежь, они, конечно, визуалы, им очень важна картинка. То есть они никогда в жизни не будут тебя слушать вот то, что называется с голоса, то, что как раньше, там, помните, не знаю, конспекты записывали. И второе, то, что вы говорите. Вот им очень интересно, когда есть какое-то яркое событие. Вот мы там, опять-таки, приезжаем с какого-нибудь питерского форума, где там какой-нибудь был прекрасный круглый стол или что-то. Одна лекция им интересна, а дальше мы говорим, ну, сейчас мы перейдем, там, я не знаю, к истории дипломатии, к истории России, и им сразу становится скучно, потому что для них, как вы правильно сказали, это вот уже такая обыденность.
Не развлекает.
Вот как вы думаете, какие есть способы вот привлечь нашу молодежь к, например, тем же чтениям новостей? Поскольку с чем мы сталкиваемся? С тем, что наши студенты, которые должны стать будущим профессионалами в области международных отношений и внешней политики, они даже банально не читают новости, даже на уровне каких-то телеграм-каналов. И когда мы задаем вопрос, а почему вам что, неинтересно? Они говорят, да, это пропаганда, нам неинтересно, мы ничего нового оттуда не узнаем.
И мы спрашиваем, откуда вы потребляете политические новости? И дальше все запретные ныне иноагенты, вещающие в ютубах.
Ну вот вы знаете, я только что сама была студенткой, вот прям сама-сама.
Так.
Потому что я только в январе получила диплом дипакадемии. Я по-честному училась 2 года, я делала мастерс как раз по мировой политике. И, наверное, вот я прозвучу как бабка у подъезда, честно вам скажу.
Мы здесь все бабки у подъезда.
Бабки на лавке.
Дело в том, что я осознанно шла учиться. Я понимала, что мне не хватает знаний. Я читала как пострадавшая, бесконечно я училась.
У вас была мотивация.
У меня была мотивация, потому что я хотела знать. То есть вот по-хорошему я сына воспитывала так. Говорю, или ты лучший, или сдохни, потому что и так много населения на планете. Не трать ни солнце, ни кислород на бесполезное существование. И это единственный принцип телевидения. Или ты лучший, или тебя не существует. Да, у нас есть люди, которые типа, да зачем мне быть лучшим? Это не телевизионщики, это люди, получающие зарплату на телевидении. Mm-hmm. Вот если ты хочешь что-то достичь, или ты лучший, или ты нигде. Я надеюсь, что в дипломатии должно быть точно так же.
Угу.
То, что я сейчас именно студенткой видела, то есть я училась, мне в этот момент было там типа 51 год, сейчас мне 52. Да, я прихожу на мастерс, и я вижу, что там все уровни, там, я не знаю, возраста примерно там до 30. То есть молодые люди. И им сейчас, конечно, нужно было бы рвать подметки, обгонять меня, конкурировать со мной. То есть у них должно быть то самое хорошее тщеславие, что они выйдут и будут не хуже меня, потому что я-то доклад могу сделать на любую тему. Я, если чего-то не знаю, я прочитаю, я знаю, как добывать информацию. А никто из них не учился, а никто из них не читал, и никто из них так и не научился, я подозреваю, ничему. Почему? Знаете, насилие и методичность, как мне говорили на работе. Вот потому что либо тебе жестко говорят, вот не знаешь? Отлично, человек должен быть счастлив, он делает свой выбор. Не хочешь читать новости, там, да не читай. Просто иди, как мне мама говорила, дворником работай. У нас есть такая привычка, вот к слову об иноагентах, да, с советских времен. Да, надо читать между строк, да, власть ничего не расскажет, да, обязательно надо прочесть, что вот те, которые оппозиционные. Да вы с ума сошли, вы что такие совки-то, а? Вы просто совки, потому что вам кажется, что за морем телушка-полушка. Вы хотя бы научитесь анализировать информацию. Вы что, не видите, что пропаганду придумали там, как там работает машина идеально, мы до сих пор так не научились. Как они преподносят новость, как они передергивают, как они информацию выдают неполную. Нет уже того BBC, по принципам которого мы все делали. Почему вы настолько не любите свою страну и не уважаете себя, что вам кажется, что только заграничные ребята вам все расскажут? Но, ребят, это просто нечестно по отношению к себе. Вы хотите работать в МИДе? Значит, вы хотите заниматься нашей внешней политикой. А наша внешняя политика, как учат в МГИМО, это продвижение интересов своего государства. Вы что собираетесь двигать, если вы читаете исключительно иноагентов? А вы что, не видите, что телеканал «Дождь», признанный вот этим всем, что там профессионал-то был один, Паша Лобков, остальные-то ерунду делали. И как раз Паша Лобков продолжал работать по всем канонам журналистики, и они его оттуда выгнали и уволили с каким-то склочным поводом. Это было самое непрофессиональное. Не потому, что они не придерживаются тех взглядов, которых придерживаюсь я. Мне все равно. У людей должны быть разные взгляды. Я не смотрела их ровно потому, что они работают очень непрофессионально. Они работают с нарушением журналистской технологии. Ребят, вы что так себя не уважаете, что вы хотите пирожок из песка? Зачем он вам?
Мы продолжим говорить о канонах политической журналистики после небольшого перерыва.